Здравствуйте, друзья. Мы немножко задержались сегодня там на 10-11 минут, потому что мне пришлось компьютер перестартовать, потому что, если вы помните, в прошлый раз у нас камера посередине отключилась с мыслью о том, что там какой-то конфликт. Поэтому, чтобы конфликты все ушли в прошлое, мы перезапустились. И вот теперь, значит, у нас все карты на руках. Много всяко разных событий происходит, друзья, могу вам сказать. Значит, во-первых, сегодня с утречка объявили, что умерла сенатор Дайан Файнстайн. Это наша калифорнийская такая сенаторша демократическая. Она с 92 года в Сенате, до этого была мэром Сан-Франциско. Вот ей было 90 лет, она в 36 лет пошла в политику. То есть, это что это получается? 54 года. В общем, такие вот бывают люди, матерые, можно сказать. Ну, что сказать, кроме этого, government shutdown, у нас тут обсуждается, и там копья ломаются, и все такое. Я, честно говоря, уже устал немножко на них смотреть, у них каждый раз вот какие-то такие игрища, значит, там разыгрываются. Ну, посмотрим. Можем поговорить на эту тему тоже, но я бы начал сегодня с темы грин-карт лотереи, потому что у нас сегодня последний стрим перед тем, как начнется розыгрыш. Да, розыгрыш вот в среду объявлен. Начнут принимать заявки в среду 4 октября до 7 ноября. И надо сказать, что опубликованы не только даты, но опубликованы уже и инструкции. Да? То есть все те правила, по которым, значит, все это будет происходить, значит, все эти правила уже известны. И мы можем сегодня пройтись по ним, если вам захочется, потому что я как бы запланировал. Но все опирается в вас. Вакансии растут, больше звонков от рекрутеров, раза в три точно больше. Но я бы сказал так, что я немножко из другого окошка смотрю на вакансии. Я смотрю не когда звонят рекрутеры, а я смотрю на то, когда мне студенты говорят, я нашел работу, или когда мне говорят, там референсы нужны. Вот это я вижу, то есть немножко отсрочено. То есть, допустим, если поперло втрое больше стало вакансий от рекрутеров, это значит, что, может быть, через месяц я почувствую, там, через три недели, месяц там, и так далее, я почувствую вот на своей стороне, да, что там задержка должна произойти какая-то. Вот. Так что, ну, хорошо. Значит, вопрос к нашей аудитории. Вас тут уже 200 человек нас смотрят. А 39 лайки поставили. Ну, друзья, не жмотимся, так, ставим лайки. Теперь, вчера мне отказали в интервью из-за моего статуса asylum. Сказали, что они хотят только грин-карт-холдеров и граждан. Это нормально. Обидно. Они сами сказали, что мое резюме и мои скиллы им подходят. Подходят в том смысле, в каком у вас есть грин-карта или там все остальное. Ну, то есть, если у вас нет грин-карты хотя бы, то считайте, что половина рынка для вас нет. То есть вот, если мы про IT говорим, половина рынка отсутствует. Это норма, так, собственно. Вот с того момента, как пришел Трамп и началась истерия по поводу, настоящая паранойя началась буквально в первые там, пару недель его правления по поводу разрешения на работу и разных видов там и так далее. Вот с тех пор. Вот уже, считайте, там 6,5 лет идет вот этот дурдом. Но это, ну вот, просто знаете по факту, что обидно. Ну вот, допустим, вот галоши черного цвета. Ну, я не знаю, обидно, что не красного. Ну, я не знаю, может быть, где-то вы пошопаете, красную найдете. Но, в принципе, так как бы надеть можно там от грязи и воды предотвращать. Можно ходить по лужам. То же самое. Ну вот, что-то есть, а чего-то нет. Мало ли чего еще нет. Мало ли где вам откажут из-за того, что вы из другой страны, из-за того, что вы говорите с акцентом, из-за того, что у вас непонятное образование и так далее. То есть к этому типу отказа вы нормально относитесь, а вот то, что у вас разрешение на работу неправильное, то вы переживаете. Ничего такого нет. Ну, то есть того, что есть, вам вполне хватит, даже не сомневайтесь. Мы все через это проходили, и Всегда есть какие-то причины, понимаете? Ничего страшного. Значит, да, еще раз. Если вы хотите, чтобы мы прошлись по инструкции по грин-карт лотереи в этом стриме, мы можем пройтись. Я могу показать просто какие-то там есть места, подводные камни. Я вчера почитал, и я вижу там кое-чего. Я отдельно видео сделаю, безусловно. Вот. Но если хотите, можем сейчас поговорить. Так, во сколько вы переехали? С утра было. Помню, утро было. Проснулись мы утром в 6 часов. Значит, мне было 34 года. С половиной. К 35 приближалось. Не было. Ну, там, через 5 месяцев было 35. Грин-карты у меня еще нет. Статус asylum. Ну, ничего страшного. Когда я говорю рекрутеру, что у меня грин-карта, почти все просят прислать. Как думаете, можно говорить, что я citizen? Нет, ну подождите, это чересчур. Или тогда birth certificate попросит. Нет, birth certificate не попросит. Нет. Мне никогда в голову не приходило говорить citizen, когда нет даже грин-карты. То есть мне бы даже в голову не пришло. Вы говорите грин-карта, они говорят, пришлите. Вы говорите, конечно, и присылаете вашу карточку Employment Authorization Document. Только номер затрите. Их на самом деле интересует дата. Вот как долго вы еще имеете разрешение на работу. Их вот это интересует. С карточкой 80% людей, которые говорят, пришлите грин-карту, их устроит ваша карточка с Employment Authorization Document. Моя статистика такая. Очень нравится качество изображения. Да вы что? Скажите, какой веб-камерой пользуетесь? Это же дело не в веб-камере. Ну что вы? Это дело в соединении. Вас любая камера устроит. Там, ну, какая-то там камера, там Logitech камера, там 1080 и так далее. Дело же не в камере, дело в том, что мы можем по каналу запустить. Вот сейчас он мне тут пишет, зеленый глазок поставил и пишет «Excellent connection». Как только connection перестанет быть excellent, вы такое увидите, мать честная, с той же самой камерой. Так, дядя Миша, привет вам из Новосибирска. Ой, чтоб я так жил. Конечно. И Новосибирску передавайте всех, кого встретите, всем так и скажите. Дядя Миша шлет вам привет. Из Ростова-на-Дону то же самое. Кого Ньюсом назначит на замену Файнстайн? Она была вам симпатична, как политик и человек. Кого Ньюсом назначит? Да, сначала я объясняю тем, кто не знает, процесс. Если сенатор выбывает до срока, то на оставшуюся часть срока, ну вот, допустим, Файнстайн должна была бы естественным образом закончить свою деятельность, ну, грубо говоря, в конце следующего года. Да? То есть ей оставалось, ну, если не полтора года, то немножко меньше. Вот на этот срок, а в ноябре выборы следующего года, вот на этот срок Ньюсом кого-то должен назначить. Этот человек может потом избираться на новый срок, а может не избираться, просто временно прикрыть брешь там и так далее, и так далее. Он уже сказал, что... Раньше сказал. Потому что Файнстайн болела, и речь о ее замене давно идет. Вот. Но она как бы умерла на посту, она вчера еще утром голосовала. Значит, он сказал, что назначит черную женщину. Он не сказал при этом что-то, и так одни евреи там сколько можно, да, этого он не говорил, он сказал, ну, пусть будет черная женщина. Черные женщины некоторые обиделись со словами, что мы не потому дослуживаем, что мы черные, а потому что мы вообще заслуживаем. Вот, на что Ньюсом сказал, я потому и сказал, что черную, потому что они больше всех заслуживают. Ну, типа так, такой обмен произошел. Ну, в общем, мы не знаем. Он обещал поставить черную женщину. Насколько черная женщина сможет избраться потом на следующий срок, зависит от черной женщины. Так что поглядим. Вот. Она была симпатична, как политик и человек. Ну, она была мэром Сан-Франциско много лет. И про нее много всякого рассказывали, там, коррупционные разные дела и так далее. И вы понимаете, что быть мэром такого города, как Сан-Франциско, это возможности большие по этой части. Ну, в общем, по-всякому. Но она, безусловно, на демократическом, так сказать, фланге очень видный человек, она там пробивала какие-то потолки, то есть она добивалась чего-то, чего никто раньше не добивался ни из женщин, ни в Сенате там, и так далее, так далее. То есть она по-своему очень интересный такой человек с достижениями. Вот, поэтому как человек, ну, как человек я ее не знаю, как политик, ну, она очень уважаемый политик, очень-очень уважаемый. Вот. Есть что новое в инструкции? Вы знаете, я специально загрузил инструкцию за прошлый год и за этот год. И пытался найти в них разницу. Ну, практически ничего нет. Ну, вот Великобританию добавили в список стран, ну, с островами там всякими территориями, добавили в список стран, которые могут участвовать. Вот, на этом уровне. Ничего больше я вроде бы не приметил. Может быть, я даже не знаю, что сказать. По-моему, один и тот же текст с теми же самыми ошибками, которые были в прошлом, бредовыми, вот с тем же самым в новом. Мы можем, знаете что, мы можем не ходить далеко по всему тексту, но я вот вам покажу. Тут есть кусочек, сейчас мы пройдемся по нему. Вот она, эта инструкция сейчас. Да, открылась у меня тут на экране. Членов семьи, а конкретно детей. Детей, кого включать, кого не включать. Сейчас мы придем с вами в это место. Значит, тут есть как бы два документа в одном файле. Значит, первый документ – это инструкции. Вот, инструкции. А второй документ – это FAQ. То есть, часто задаваемые вопросы там и так далее. Так вот, надо сказать, что в нем ссылки не работают. Я его загрузил, ссылки не работают. Очень молодцы, конечно. Замечательно. Так, в прошлогоднем работают, в этом нет. Теперь, значит, страна, фотографии. Да, вот количество детей. Вот посмотрите, это мы сейчас читаем. Это мы читаем инструкции, это не FAQ. Но в FAQ это же самое повторяется. Значит, они говорят, что вы должны включать детей, которые живые, да? All living, да? Живые, неженатые дети до 21 года, независимо от того, живут они с вами или собираются они ехать или нет в случае иммиграции. Индивидуальную фотографию каждого из этих детей, используя там спецификацию, которая выше описана и так далее. Вот дальше начинается, три буллета идут. Значит, убедись, что ты включил всех живых своих собственных детей, natural children, всех живущих детей, которые ты юридически, значит, усыновленные, удочеренные тобой, все живущие stepchildren, вот это вот stepchildren, это дети твоего супруга. Вот если я женюсь на женщине, а у нее есть двое детей, то они будут мои stepchildren. Если у меня есть дочь, а я женился там на какой-то посторонней женщине, не матери этого моего ребенка, то моя дочь этой женщине, моей новой жене, будет, значит, stepchild. Так вот, значит, stepchildren – это дети супругов. Значит, все живущие дети твоих супругов, которые не женаты и до 21 года, по состоянию на дату заполнения анкеты. И вот тут начинается абсолютный бред. Даже если ты больше юридически не женат на родителей этих детей. Да? Даже если ты больше не женат. Значит, это абсолютный бред. Если есть какой-то человек, и у этого человека есть дети, и я когда-то был женат там, на этой женщине, там, а у нее дети, и больше я на ней не женат, ни по отношению к ней, ни по отношению к этим детям, в смысле лотереи, у меня никаких обязательств нет. Дети бывшего супруга не могут со мной поехать. Понимаете? Бессмысленно включать в заявку детей, которые не смогут со мной поехать. У них нет никаких оснований. Это не мои дети, раз, и это не дети моей текущей жены, вот, которая сегодня есть жена. Если она мне сегодня не жена, то ее детей я не могу с собой взять. Представьте себе, что человек был женат, там, скажем, шестой раз, да, шестой раз. И от первых пяти жен у него по пять детей, ну, не у него, а это дети вот со стороны, да, то есть он женился на женщинах, у каждой из которых без него было по пять детей. Вот, значит, у нас есть пять женщин, у каждой по пятеро детей, которые не мои дети. Значит, у меня 25 детей, которые с их точки зрения я могу включить свою заявку на грин-карт лотерею и привезти в США. Бред полнейший. Вот шестая жена, у которой есть дети от предыдущих браков, да, ее дети, значит, идут как мои. Вот, значит, вот этот бред здесь написан. И дальше в инструкциях, да, вот там написано Frequently Asked Questions, FAQ. Значит, если мы в FAQ идем на вопрос о детях, вот, вот она, дети. Значит, то же самое. Ты должен включить всех живущих детей, которые холостые до 21 года, на момент заполнения, независимо от того, это твои собственные дети или дети твоего супруга. И вот это вот в скобочках. Even if you are now divorced from the child's parent. Бред полный. Вот это вот divorced, значит, да, your spouse children, да, children you have formally adopted, то есть дети, которых вы усыновили формально и так далее, и так далее. Вот, значит, когда вы пойдете на саму форму и будете ее заполнять, саму форму, и там в этой форме под каждым полем тоже есть небольшая инструкция, вот там этого нет. В правилах есть, в FAQ есть, а на самой форме этого нет. Просто имейте в виду, что это полный бред, и часто возникают какие-то, знаете, конфузы по этой части. Друзья, ничего такого нет. Ничего такого нет. Просто запомните. Так, теперь мы возвращаемся к светлому образу блогера-передвижника. Так. Вот он ваш блогер-шмогер. Значит, поехали. Продолжаем наш увлекательный стрим с разоблачением происков империализма в отношении участников лотереи. Слава богу, никто из них по-английски читать не может. А, вы знаете, что еще там есть? Есть еще одна штучка, которую я хочу вам показать. Там, где речь идет про образование. Давайте-ка мы пойдем в образование. Очень часто вопросы задают, и я поэтому хочу на эту тему сказать пару слов. Когда человек экстерном где-то учился, экстерном, то всякие консультанты, обычно это в Средней Азии где-то происходит, вот всякие, они говорят, вот я там ходил куда-то, и там какие-то консультанты, какое-то агентство, вот они мне сказали, там и так далее, и так далее. Когда речь заходит об образовании, они говорят, вас не пропустят с этим образованием, потому что вы там что-то. Значит, вот оконченный институт. Вот тут есть вот сам номер 7, graduate level courses, да, вот, я извиняюсь, номер 5, сам university courses, вот это оно. Так вот, так, насчет образования, секунду. Насчет образования, там где-то рассуждение о том, что такое... Какие требования к образованию? Ну, давайте я... Здесь я пока не вижу. Давайте в FAQ посмотрим. Там есть такое рассуждение, что образование не может быть... А давайте я, может быть, сделаю поиск. Нет? Ну, хорошо. Такое ощущение, что этот файл какой-то дебильный, по нему даже поиск сделать нельзя. Сейчас. Education. Или эквивалент. Или 2 года опыта из последних 5 в профессии из определенного списка и так далее. Так, теперь вот видите, цитата идет. High school education. Видите значок цитаты? High school education или equivalent, эквивалентное, значит, определяется как успешное завершение 12-летнего курса начальной и средней школы в США или успешное завершение в другой стране формального, очень важно слово формальный, формального курса начальной и средней школы, сравнимый, comparable, сравнимый с high school education в Соединенных Штатах. Значит, дальше они еще раз говорят, только формальный курс соответствует требованиям. И вот дальше идет слово. Correspondence programs or equivalency certificates, such as, в США такая штука есть, General Equivalency Diploma, GED, не соответствуют, не принимаются. Так вот, значит, correspondence, это когда по переписке какие не принимаются. По переписке не принимаются. Если у вас экстернат, экстернат это не по переписке. Экстернат это вы должны приехать и сдавать экзамены. Вы, может быть, на занятия не ходили. Вот, а просто приезжаете и сдаете экзамены. Но экстернат не исключен. Только по переписке исключено. Только по переписке. Вопрос, конечно, можно ли считать, например, курс онлайновый. Да, вот, допустим, вы получили онлайн, закончили школу. Онлайн это по переписке или нет? Ну, на самом деле, не совсем, да, если вы участвуете, беседуете с преподавателем, там, в Zoom, в Skype, там, и так далее, это все-таки, то есть вы физически не приехали, но вы физически, ну, вы присутствуете вот на том же экране, поэтому я думаю, что онлайн нормально, но вот correspondence программа, есть такие, ну, были исторически, я сейчас не знаю ни одной программы по переписке, чтобы где-то была, но, может быть, имеется в виду, вы 30 лет назад закончили или 40, никакой проблемы с экстернатом у вас нету. Это ни слова не сказано, что экстерном нельзя. Неважно, это был вуз, или это был техникум, или это была школа. Экстернат абсолютно годится. Хочу вам напомнить, хотя вы, может, и не знали никогда, что Ленин Владимир Ильич, вот не тот, что в Битлз играл, а вот тот, который за брата отомстил. Так вот, вот этот вот самый Ленин закончил Казанский университет экстерном. Юрист, однако. Ладно, возвращаемся, значит, к остальным нашим делам. Так. Ой, а вы не... А, я вам на экране не показал. Сори, ребятки, я извиняюсь. Ну, вы поняли с моих слов. Так, ладно, я не пошерил экран. Так. Конечно, хочется инструкций. Однако, здравствуйте, лайк. А во сколько вы переехали? Это было. Нравится качество изображения. Тоже было. Друзья, что-то у нас там. Есть ли шанс выиграть грин-карту с судимостью? Выиграть, безусловно. Когда вы выигрываете, они не знают, есть ли у вас судимость. Значит, когда идет интервью, и уже там анкеты заполняются и так далее, вы там должны будете указать. В зависимости от того, какая судимость, как давно... какого рода, значит, у вас там было нарушение и так далее, и так далее. Приезжают люди, да. Есть такая штука, называется waiver. То есть, если вам даже отказали на интервью, вы можете там подать на этот waiver. И у нас была вот женщина года, сколько прошло? Год 4 назад, наверное. А может и 5, я не помню. Она так у нас вошла в историю, как Наташка-тельняшка. Вот, она такая... Ну, женщина такая была уже, ну, не школьница, а так уже постарше. Вот. И вот у нее мужа там, значит, не сразу пропустили, но в итоге они тут, в общем, съехались, приехались, и все было хорошо. Вот. В последние... Это очень драматичная была история, весь канал наблюдал, это все развивалось там пару месяцев и так далее. Можно, можно. Все определяется конкретными обстоятельствами вот того, что за судимость. Я родился в ЧССР. Нет, ну подождите, ЧССР такого нету. Чехословакия никогда не была Советской Социалистической Республикой. Вы что-то уж прям совсем. Вы родились просто в Чехословакии. Беларусь была, да, было бы БССР. Там Украина была, там было бы УССР. А ЧССР никогда не было. Значит, но документ был выдан образца СССР. Я родился в Чехословакии, документ образца СССР. Вы сказали, что в такой ситуации надо указывать, что играю от России. А чем это аргументировать на собеседовании? Я не сказал, что надо от России. Значит, в правилах написано так, что Если в момент, если вы родились в стране, в которой, первое, ни один из ваших родителей не родился. Вот, то есть мы исходим из того, что ни мама, ни папа у вас в Чехословакии не родились. Да, это факт. Второе, они в этот момент, находясь в Чехословакии, не имели статуса, они не имели там резидентства. То есть, если они там были по работе или по службе, в командировке, это, на отдыхе, это не резидентство. Они просто там временно пребывали, не будучи резидентами. В этой ситуации вы можете, вы не обязаны, но вы можете, играть от страны рождения своих родителей. Я не сказал про Россию ни слова. Если у вас папа из Узбекистана, а мама из Белоруссии, значит, вы можете играть либо от Белоруссии, либо от там, Узбекистана. Это ваше дело. Но, значит, если у вас документы советские, но все равно там написано, что вы родились в Чехословакии, вы, в принципе, можете поучаствовать от Чехословакии тоже. Можете. Это не запрещено. Это не запрещено. Кроме того, тут еще есть момент очень важный. Значит, и Чехия, я не знаю, где вы там в Чехословакии, в Чехии или в Словакии, ну там, потому что сейчас это будет одна из двух стран. Если вы в Братиславе родились, будете играть там от Словакии, если в Праге, то от Чехии, там, ну и так далее. Так вот, и Чехия, и Словакия, и Россия, и Узбекистан тоже идут по европейскому региону, квота европейского региона. Поэтому, если вы поставите не ту страну, но в своем регионе, это небольшое нарушение. Ну, то есть, как бы, это вас за это не выбракуют. Вот если вы, например, родились там на Южном Сахалине и должны идти по России, а вы вместо этого написали по Японии, а в Японии вероятность выиграть там, наверное, раз в 20 выше, и выиграете от Японии, то вам просто не дадут эту визу. Вы на интервью придете, они скажут: милый, скажут они, а что ж ты играл-то от другого региона? Это не вопрос страны даже, это вопрос другого региона. Вот есть регионы, в которых совершенно по-другому выигрывается. Так вот, насколько я понимаю, значит, будете вы играть... Нет, безусловно, от Чехии или Словакии, наверное, шансы на выигрыш у вас выше, чем от Российской Федерации, я так думаю. Но, во всяком случае, если они скажут, а что ж ты от России не играл, но у вас всегда есть отмазка, вы говорите, так вот я же родился в Чехословакии. То есть вы всегда можете сказать, я заполнил по правилам, потому что по правилам, вот у меня и документ есть, что я там родился. Они скажут, ну вот родители, ну вот то, вы скажете, ну я не знаю про родителей, вот я там родился. То есть у вас есть документальный такой аргумент, понимаете? Вот, поэтому я бы на вашем месте вполне бы сыграл, может быть, от Чехословакии. Но были случаи такие, когда людям начинали предъявлять претензии, что же вы пишете, что вот вы от той страны, а где у вас документ, там, свидетельство о рождении той страны? Ну, послушайте, документ у меня советский, а место рождения мы знаем какое, правильно? Мы же видим, это же написано. Поэтому вот я пишу по месту рождения. То есть никто не говорит, что вы должны играть от страны, которая выдала вам сертификат о рождении. Не обязательно. Не, совершенно не обязательно. Таких слов нет. Написано, где родился, написано. Больше того, вот эта ситуация, которая там описывается с тем, что ты можешь играть вот так по стране родителей и так далее, она описывается в контексте, вот я специально вчера читал, описывается в контексте, что если ты родился в стране, которая не играет в лотерею, допустим, вы родились там в Ирландии, например, да, или там, не знаю, где, в Китае. Вот, они говорят, ничего страшного, если ты там, если родители твои не из Китая и не были там в это время там резидентами, ты можешь играть от их страны, то есть как бы в этом контексте. Поэтому я бы вот так сегодня это объяснил. Давайте пройдем по инструкции. Да, 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 обязательно по инструкции. Хорошо, пройдем. А вот если татарин, пожалуйста, можно и Азат, и Дамира, там, как угодно. Никто не стесняется, не прячется, не маскируется. У меня мама, знаете, там, я вам скажу смешной случай. Дедушку, то есть отца мамы, родители назвали Израиль. но в уменьшительно-ласкательном таком варианте, бебечка маленькая, вот они принесли ребенка на регистрацию там, ну и говорит, как зовут мальчика? Он говорит, Схолик, от Израиля. Они написали ему в паспорте, в свидетельстве о рождении, ему написали Сруль Натаныч. Ну, значит, и вот так вот он жил всю жизнь с Рулем. И у мамы в паспорте было написано Ната Срулевна. И мужик, который зачитывал, он, мама, через пару дней мы сидим, смотрим телевизор, и был такой легендарный совершенно советский спортсмен, его звали Насрула Насрулаев. Вот, и там показывают, я, честно сказать, не помню, что он там делал, то ли штангу, значит, там, то ли борец, то ли боксер, вот правда не помню, маленький был, но очень, очень известный был человек, и вот, значит, и вот, говорит, вот там выходит там этот Насрула Насрулаев, ему там то ли медаль, то ли что, и мама говорит, смотри, говорит, вот Насрула Насрулаев, пожалуйста, говорит, а как, значит, еврей, так сразу НАТО С. Да. Да, так вот, друзья, бывает, да. Значит, приветствую вас, Михаил. У меня такой вопрос. Если выиграю грин-карту, могу ли я сам выезжать в США без детей и жены? Можете. А потом через, например, год семья присоединяется ко мне. Это не так делается. То, как вы сказали, нельзя. Но что можно? Значит, вы выиграли. Все вместе въехали в США. Въехали вместе. В этот момент жена получает грин-карту, дети получают грин-карту, вы все получаете номер соцстрахования. После этого вы отвозите их обратно. И тут самостоятельно, значит, там как-то оперируете. А они уже к вам приезжают, будучи обладателями грин-карты, они к вам уже подъезжают. Если вы въедете, а они нет, то они не смогут больше такую операцию повернуть и должны будут дальше с вами воссоединяться, что займет годы. Так что я бы на вашем месте так не поступал. То есть, если задача поехать одному вперед, это решается путем заезда всем вместе и возвращением тех, кто с вами заехал, назад. На какое-то время, не безумно большое. Да, ладно. Можно у вас отучиться бесплатно. Извините за наглость. Ну, а цель-то какая у вас? Ну, для чего вам бесплатно учиться? У меня есть бесплатный курс. Он бесплатно висит на русском языке. И абсолютно совершенно бесплатно. Там большой курс. Там на самом деле их 3 части. И все вместе там 100 часов. Там выше крыши для того, чтобы пойти и получить работу. И так далее, и так далее. То есть все, кто хотел, уже давно работают. Пользуясь моим бесплатным курсом. Вот. Да, можно. Я специально. Хотя, конечно, уже по-русски людям не нужно было деньги платить, чтобы вот этому научаться. Есть, конечно. В каком городе вы живете? Лично я, Ханивелл, сказал, что в Калифорнии устраиваются махинации, чтобы демократы всегда побеждали. Что вы думаете об этом? Я вам скажу такую вещь. Илон Маск, он как бы... Это часто бывает с людьми гениальными, понимаете? Вот... Есть такой, как этот самый, Абрам приходит и говорит, ты знаешь, Сара, я сегодня в партию вступил. Сара говорит, ты знаешь, Абрам, ты вечно куда-то вступаешь, что то в партию, то в говно, понимаешь? Поэтому есть люди, которые все время куда-то вступают. Надо сказать, что Илон Маск, он весь в говне. Ну, то есть, кроме того, что он гениальный там по-своему человек и так далее, во всем остальном он полностью вымысался в говне. Абсолютно дискредитировавший себя человек во всем. Я не знаю, что еще, вот он, вот кроме его производственной деятельности, все остальное просто позорище. И украинские его подвиги, там, с Путиным он там по телефону разговаривает и так далее, и так далее. Это человек абсолютно лишенный, как бы, ну, как бы уважение к себе, что ли. То есть он какой-то... То есть он настолько так гипертрофированно воспринимает вот это себя самого, что да, лезет в какие-то вещи, в которые лучше было бы... Там нужны махинации. Демократы собирают 2/3 голосов. Там 65-66%, 64%. Зачем махинации-то им? Ну для чего? Ну вот сами подумайте. Это же не Путин, там, который вроде бы и так побеждает, но обязательно нужно победить там 85%, а не, допустим, там 62%. Вот они там какие-то махинации устраивают. Демократам не нужны махинации. В Сан-Франциско за демократов голосует 90%. В городе Санта-Крус, вот где я на выходных буду, 80%. В Кремниевой долине, сейчас я пытаюсь сообразить, в Кремниевой долине где-нибудь там под 70%. А это миллионы, миллионы, миллионы людей. Зачем? Это, Илон Маск в некотором смысле это вот как бы сказать лишний раз показывает, что вот бывает вроде нормальный человек, а ну или скажем так, чем больше он гениальный в одном, тем больше он урод в другом. Это как бы естественно. Ему есть за что простить, понимаете? Есть люди, которые то же самое говорят, но ничем хорошим в этой жизни не отметились. Это да, вот такие. Да, чтобы было сказать, там есть за что простить. Ну, так. Я не слышал, чтобы он этого говорил, но я не удивлюсь, если он это скажет. Нельзя, скажем так, ничего такого нет на свете, чтобы там сказать, что Илон Маск такого сказать не может. Он может сказать все, что угодно, так же, как Трамп, например. Это популисты, они говорят все, что угодно. Слышали про скандал с Арестовичем, где он в закрытом семинаре говорил про то, что мужчины хотят душить женщин. На него за это накатали заяву. Нет, не слышал. Мужчины хотят душить женщин. Я хочу сказать, что вот лично я, например, не то что душить, а ничего кроме ласковых чувств не испытывал к женщинам. Не, ну бывает какая-нибудь стерва тебя доведет. Конечно, думаешь, прибил бы сучку. Но так, в принципе-то, чего же женщин душить-то? Ну, сами подумайте. Разве женщина для того, чтобы ее душить? Она совершенно для другого. В общем-то. Так бы я сказал. Да они сами кого хочешь задушат, эти женщины. Посмотрите, что они с нами делают-то. Женщину душить. Михаил, добрый вечер. А я правильно понимаю схему? Схему? Я нахожу спонсора по U4U, приезжаю, прохожу ваш курс тестирования, у меня будет высокий шанс устроиться тестером, чтобы не бомжевать. Нет, бомжевать вы по-любому не будете. То есть, как бы, нет такой альтернативы, как бомжевание. Альтернатива есть там зарабатывать чуть-чуть или зарабатывать там существенно больше. Я ничего про вас не знаю, то есть... Первая часть вашей комбинации – это попасть в США. Вы находите спонсора, приезжаете в США. И дальше не бомжуете, ну как-то живете. Значит, спрашиваю, как вы сюда попали. Но у вас есть разрешение на работу. У вас есть работу такую более-менее и так далее. Вы с этим английским, с вашим страстным желанием прорваться. И неплохо, если у вас еще образование какое-то есть и опыт пользовательский. Вы приходите. Чем больше вы с собой принесли, не деньгами, но вот этим опытом, желанием, бэкграундом, образованием и так далее, тем скорее все это произойдет. Ну да, конечно. Вы не будете первым, кто там пришел к нам и устроился на работу. Там десятки тысяч. Мы начали такой, как сказать, ну, с чем сравнить, народное движение. Мы начали народное движение в IT-сферу через тестирование программного обеспечения. Вот 30 лет назад 29 с небольшим. Значит, вот я запустил эту школу, и никто не знал, что есть такая профессия, никто не думал, что это вообще возможно. Думали, что сейчас соберут бабки и смоются, и так далее, и так далее. И когда это пошло, а через год уже это было живой легендой Кремниевой долины, а через 2-3 года это уже была живая легенда всей Америки, и пошло, и поехало. И вот дальше из-под каждого куста сегодня, значит, там обучают тестировщиков и так далее, и так далее. Вот, поэтому это движение не стало бы таким всенародным, понимаете, если бы это было неправда. Вот обратите внимание, есть какие-то курсики, где учат программированию или там системному администрированию, или там, скажем, сертификация по Oracle или там по Cisco. И нету народного движения, понимаете, нету вот этих толп, миллионов рвущихся, нету курсов из-под каждого куста, научу этому, этому, этому. А вот это есть. Почему есть? Ну, потому что это правда все. Потому что можно. Да? Я в некотором смысле чувствую себя Юрием Гагариным из песни Пахмутовой. Помните, вот есть даже анекдот такой, спрашивают, за что Гагарину поставили памятник в Тель-Авиве? Я, кстати, не знаю, есть там ему памятник или нет, но за что поставили памятник Гагарину в Тель-Авиве? Он был первый, кто сказал «поехали» и махнул рукой. Вот я был такой Юрий Гагарин, так сказать, тестирование программного обеспечения, я махнул рукой, сказал «поехали» пешочком, вот, и так вот, и махнул рукой, понимаете? Да, так что выиграть это еще полбеды. Получить визу еще нужно умудриться. Ну, я вам скажу так, что все-таки львиная доля тех, кто выиграл, таки получили визу. Поэтому уж чего теперь там жаловаться-то особо. Конечно, это нет взаимно однозначного соответствия. То есть есть люди, которые выиграли, даже на интервью не пошли. Сами не пошли. Не потому, что там их не пустили. Просто сами не пошли. Есть такие, что... И не проверили, выиграли они и не выиграли. Такие тоже есть. Поэтому так. Такой сложный процесс, многоходовый такой. Как шатдаун повлияет на помощь Украине? Помощь будет приостановлена? Даже не знаю, что вам сказать. Вот. Там очень много всяких вариантов. И такой, и сякой, там и еще чего-то. И демократы пытаются включить помощь Украине, значит, во всякие эти проекты, а республиканцы отказываются, из-за чего возникает шатдаун. Вот помощь Украине денежная, это как раз вот тот пункт, как бы краеугольный камень, из-за которого мы в шатдаун попадаем. Ну, или, скажем, может быть, один из них, но как бы очень-очень важный. Посмотрим. Обычно все это метание политической икры, вот, оно связано с популизмом, с желанием там, воздействовать на избирателей там, и так далее, и так далее. Это какие-то политические очки свои, значит, собирают. Я вспоминаю Харлампева Анатолия Аркадьевича, тренер у меня был по самбо. Вот такой великий человек, мол, некачественная еда там и так далее, и так далее. И ему кто-то говорит, а вкусный, говорит, пирожок-то? И он так посмотрел строго и говорит, собака, он говорит, может съесть человеческое дерьмо, говорит, еще, особенно если тепленько, еще причмокивать будет, сказал он. Это не повод есть дерьмо. Так вот, к чему я рассказываю, что есть люди, которые питаются вот этим человеческим дерьмом. Понимаете, вот они ходят и обсуждают. И вот эти политики, они вымазываются в дерьме, в блевотине, в гадости всякой. И ты смотришь на них, там живого места нет. Они все и по запаху, и по внешнему виду, и так далее, и так далее. Их не отличить от дерьма. Но почему они это делают? Потому что есть вот эти вот, как бы так сказать, политические собаки, которые ходят и облизывают, и облизывают, и облизывают вот этих политиков, которые вымазаны дерьмом, потому что обмажь их красной икрой, они скажут, что он продался там, не знаю кому. Вот. А вот когда дерьмом, да, вот они ходят, и ходят, и ходят, и ходят. Они для них, они все для народа это делают. На самом деле, они так поиграют немножко и дальше пойдут. Не волнуйтесь. А слижут это дерьмо, потом другим дерьмом намажутся, а народ будет снова ходить и облизывать. Так. Я нахожу спонсоров, приезжаю. Что-то это уже было. Так. Приветствую, Михаил. Посоветуйте, пожалуйста, куда податься после колледжа. Учился на программировании и не дали необходимых знаний для работы в IT. Это вам не дали или вы не взяли? Я что-то не понял. Значит, если вам чего-то не дали, пойдите и доберите. Сами. Вот. Знания вообще никто не дает. Знания обычно люди сами получают, они учатся, книжки читают, там, в проектах участвуют и так далее. И я программирование... Я, честно сказать, не вижу проблем никаких. То есть, если вы думали, что вы пойдете в колледж, и вас оттуда возьмут в Microsoft или там Google, и вы будете там на 100 тысяч сразу работать, нет, так не работает. Надо искать работу, надо хорошо учиться. Может быть, те, кто хорошо учился или очень хорошо учился, их прямо на кампусе подобрали, тоже возможно, да? Всяко бывает. Я не знаю, о каком колледже речь, на каком программировании вы учились, чему научились. Но вот бывает, приходит человек, там, ну там знакомые присылают, там сын, закончил университет. Вот был мальчик недавно, закончил UC Санта-Крус. Хороший университет, на лоб вылезают, я говорю, а база данных ты вообще не проходил? Он говорит, ну я хотел записаться там несколько раз на разные курсы, но не было вот там как-то очереди большие туда-сюда. То есть он закончил университет, у него бакалавр компьютер-сайенс, он про базы данных не знает ничего. Хотя мог бы книжку в конце концов взять, мог бы онлайновый курс какой-нибудь взять. Он мог бы, понимаете, к чему я рассказываю, что вы можете даже не то шикалочь, вы можете после университета приличного выйти и ничего такого. Ну, в итоге взяли его там, как-то по знакомству куда-то отдали, он там тестировщиком работает. Он тоже не мог, он после университета не мог заниматься программированием, то есть ему надо заново учиться, его можно взять на работу, просто за то, что у него есть образование. Собственно, обычно так и берут этот молодняк. Если у него потенциал какой-то есть, там глазки светятся, вроде учился, давай там на месте разберешься. Если бы этого парня взяли сразу программистом, а не тестировщиком, да, он бы был программистом, прошло бы полгода, он бы уже нормально программировал, а через 3 года синьором был бы. Нормально. Вот, поэтому надо смотреть как бы по обстоятельствам, по деталям, там, как вы ищете работу, что вы для этого делаете, что у вас в резюме написано и так далее, и так далее. Давайте я, знаете, что сделаю? У меня тут есть резюме одно. Я специально готовил, я думал отдельный сюжет сделать. Я сделаю. Но вот я вам сейчас открою это резюме. Я поменял в нем имя, поменял там, ну, так, чтобы это не было видно, что какой там реальный человек за этим стоит. Я специально поменял, обезличил, так сказать. Давайте посмотрим. Вот смотрите. Да, вот оно. Смотрите. Вот его резюме. Давайте я его сделаю покрупнее, может быть. Что это за фигня такое? Господи, боже мой. Так. Вот какой-то вышел тут документ. Вот он. Я его побольше сейчас сделаю. Он вообще на одной страничке. Вот его резюме на одной страничке. Он в Сакраменто приехал, он из России сбежал от войны, приехал вот, не знаю, там, ну, может быть, через Турцию, через Мексику прошел. Я его из PDF переводил в Word, чтобы можно было редактировать это вот там остатки этого PDF, где-то мешаются. Ну, в общем, вот такое вот у него резюме. Значит, сказать, что это резюме говно, это сделать комплимент. То есть это документ, который в принципиальном плане, кроме дискредитации, так сказать, владельца, ничего не дает. И это человек, который, в отличие от вас, не колледж закончил, а он уже даже поработать успел. И у него даже есть высшее образование. Вот он закончил. Вот давайте мы начнем. Вот я обычно снизу смотрю, да, вот смотри. Вот он говорит, какой-то он там авиационный институт закончил. Значит, где-то он его закончил в июле 22-го. И я не знаю, по какой специальности. В авиационном институте, кстати, в наше время, блин, что это значит? Написал бы компьютер сайенс, было бы понятно. Ну, давайте, пусть будет компьютер сайенс. Вот он закончил какой-то там авиационный институт. Замечательно. Что мы дальше про него узнаем? Значит, итак, он закончил институт в июле 2022-го. С апреля 21-го по ноябрь 21-го, то есть где-то там, не знаю, на 4-м курсе, или там, как он так умудрился, он был практикантом в том же самом институте, где он учился. Молодец. Что же он там практиковал? Он ни слова не говорит. Он говорит, была у меня возможность в университете в качестве интерна на C-Sharp и Transact SQL. Ну, хорошо. Замечательно. Я тоже, например, в студенческие годы подрабатывал на кафедре. Я не был интерном, они там как-то нас оформляли, там, лаборантами, я не знаю, платили 65 рублей, полставки, да, 32-50. Я там что-то делал. Но, во всяком случае, ну, хорошо, вот где-то он там какой-то, он там интерн был. Замечательно. Смотрите, что он после этого делает. Это все он студент. Смотрите, что дальше происходит. С ноября 21-го, это он все еще студент, до августа 22-го он все еще студент, он в июле только закончил. То есть он студент. Он в какой-то компании, где компания? как бы он не назвал компанию, да, неважно, значит, он, знаете кто? Он software developer, так он еще и лид. Он не знает, что такое лид, да, он пишет лидер, что само по себе выдает человека, который не только как бы с луны свалился, но даже некому его резюме посмотреть, его-то как бы, ну, то есть совсем далекий, так сказать, от Америки человек. Он IT-лид, девелопер, лид. Что он пишет? Имел опыт как junior C-sharp developer. Junior, твою мать, C-sharp developer, который учится в это время в институте, так? И который говорит, что он лид. Лид. Он говорит лид, и тут же пишет junior C-sharp developer. Ну, ё-моё, ну, понимаете, я даже не знаю, уже слов просто никаких нету, да, как они. Ну, еще раз, я не хочу сильно там ругаться, я просто хочу сказать, что, ну, ужасно это все, вот, понимаете, просто ужасно, вот все, что мы тут видим, ужасно. Да, и тут вот он, что он еще пишет, dedicated and adaptable software developer. Оказывается, у него экспертиза, у него в C-Sharp, программинг, SQL у него, веб-девелопмент, где он ни слова не сказал про веб-девелопмент вообще в своем резюме до этого. Бакалавр в Computer Science and Engineering, Strong Foundation Software Development, Notable Project Portfolio на GitHub, бла-бла, так? Больше того, год он не работал. А все, что он до этого работал, он был студентом. И он говорит, а что-то мне не звонят, вот у меня какая-то проблема. Я говорю, у тебя проблема в том, что у тебя резюме нет. Значит, я к чему рассказываю. Это человек с высшим образованием. Он говорит, что у него опыт есть. Там какой-то, ну, мы видим, какой у него опыт есть. Но хоть какой-то есть. Вот у вас, вот кто вопрос задавал. У вас же никакого опыта нет. Правильно я говорю? Значит, вообще никакого опыта нет. И вы, значит, я могу представить себе, какой кошмар представляет из себя ваше резюме. И даже я не знаю, что сказать по этому поводу. Ну вот, знаете, что давайте я, может быть, раз уже я начал это говорить, давайте я, может быть, так сделаю. Я вот возьму этот самый ноутпэд и напишу, да, значит, там первое, я скажу, первое, какой у нас там по-английски идет, значит, www.portnov.net/ru урок номер 11, урок номер 9, значит, про резюме, самые-самые основы, я сейчас на секундочку. Продолжаем. Значит, это мы говорим про вот эти дела. Теперь мы пойдем на old. Сейчас. У меня архивная версия старого моего веб-сайта. И там есть ссылочка на. Там будет ссылочка на архив резюме. Вот у меня были когда-то там. Я составлял по многим-многим профессиям. Вот я скажу, software key, нет, resume samples. Вот resume samples. Они не по тестированию, они по многим-многим профессиям. Вот много-много профессий. Вот поэтому, значит, возьмем ему копии. дадим сюда, значит, номер два. Образцы резюме, да? Ну, образцы резюме. Образцы резюме. Вот был, подождите, .net/ru. Это был 11-го года, да? Мы туда дали ссылку. Portnov.net/ru. Нет, теперь это будет ru 2018. Ну-ка, давайте посмотрим. Это должен быть второй. И мы посмотрим на... что у нас там есть про поиск работы. А вот, пожалуйста, поиск работы в США. Занятие 10. Значит, давайте номер... Значит, это КАПИ. КАПИ. Значит, это будет... давайте так. Поиск работы. Поиск работы. Урок 10, правильно? Поиск работы. Урок 10. Теперь то же самое на 22-го года, да? Значит, мы делали, как война началась, мы новую версию сделали. 22-го года. И тут тоже, наверное, будет... А вот, пожалуйста, резюме начинающего тестировщика, программиста. Не имеет значения. Вот какое бы ни было резюме, значит, тестирование веб... Да, вот, пожалуйста, давайте, значит, возьмем отсюда урок номер 9, да, КАПИ. Четыре, значит, урок номер 9. Вот это то, что я, как бы, ну... А там еще ссылки есть внутри. Там ссылка на то и ссылка на сё. Вот если мы... Посмотрим на Portnov.net просто.ru, вот когда первый мой, самый первый, что мы в 11-м году делали. И мы отправимся на 9-й урок. Да, значит, тут, пожалуйста, тут много ссылок есть на всякие интересные вещи. Тут, например, там слова для, значит, глаголы для резюме, например. Посмотрите как. Большая коллекция, есть с чем поработать, но мозги надо включить. Понимаете, никто за вас ваши мозги включать не будет. Поэтому так, значит, не хочешь торчать, не торчи, это выбор. Так. Илон Маск. Так, идем дальше. Значит, тестером. Как шатдаун повлияет на помощь Украине? Да, это было. Куда податься после колледжа? Было. Почему у вас за столько лет проживания в США нет акцента? По-русски-то? Ну, помилуйте, я же не в 10 лет приехал-то, я же в 34 года приехал. Откуда же он возьмется-то акцент? Не, ну, есть люди, да, они очень восприимчивы. Есть люди восприимчивые, они как попадают в какую-то среду языковую, они уже на родном языке начинают проблемно говорить. Там, я не знаю, но вот как-то я... Очень много людей совершенно нормально говорят по-русски. Я могу сказать, что есть очень много людей, которые живут там где-нибудь на постсоветском пространстве, уже неважно, где они там, я не знаю, там и в России, и в Украине, и в Белоруссии, где угодно, и они говорят по-русски, без того, чтобы вообще куда-то уезжать. Они так по-русски говорят, что хоть уши затыкай. Это же как бы это функция, так сказать, того... Ну, насколько они там, скажем, образованы, насколько они книжки читали там и так далее. Ну. Вы любитель географии, это утверждение. Любитель. Кто, как и когда нанес границы государства в? Были ли какие-то обсуждения, собрания, совещания по этому поводу? Не, ну границы государств силовые. Как? Это же все военные какие-то дела. Никто полюбовно... О границах никогда не договаривался, просто из любви к ближнему. Вот, например, знаете, если вы попадете как-нибудь в Каталонию, то вам начнут рассказывать каталонцы, там большое такое движение за отделение, вот, и вам каталонцы начнут рассказывать, что вот Каталонию захватила Испания, там, и так далее, и так далее. Но как бы исторически, вот когда экскурсоводы рассказывают, они говорят, что исторически это было не так. Просто был брак, брак. Когда вот там герцог такой-то, там с королем таким-то, и он там в приданное дочери дал вот эту территорию. Понимаете? И так бывает. Но в конечном счете все это в результате войн определяется. Вот по силе. Ну, в какой-то момент сказали, что-то войны стали такие разрушительные, давайте не будем больше границы менять. Вот где есть, там есть. Вот, после Второй мировой войны. А до этого так чисто силовые. Так и до сих пор же так. Вот посмотрите, там, скажем, война в Югославии после ее развала. Сербы не признавали границ административных, которые стали вдруг государственными. То же самое вот Путин, он не признает, Россия не признает административных границ, которые вдруг стали государственными. И, допустим, Армения, да, там с Карабахом там, и так далее, они не признают границ, которые стали государственными. Ну, то есть формально Армения никогда не признавала там, значит, Карабах независимым государством, да, в 94 году они себя провозгласили независимым, и Армения формально не признавала. Но по сути-то мы понимаем, но по силе, вот у кого сила есть, тот и границы поменял. Вот посмотрите, что творится на Ближнем Востоке. Вот Израиль, да, значит, тут аннексировал, там аннексировал, здесь аннексировал. Почему аннексировал? Сила есть. Может быть, когда-то сядут за стол переговоров, начнут переговариваться. Это будет каким-то аргументом, там, да, хочешь обратно своей территории, тогда дай нам тут что-то или там что-то. Я не знаю, но у кого силы есть, тот Ирак, который, вот, да, когда началась вот эта первая война иракская, захватил Кувейт. Почему? Сила была, захватил. Так, все границы так. Я не знаю, где в природе есть границы, которые какие-то мирные. Я даже представить себе не могу. Не, ну может есть там, знаете, в Антарктиде. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если я изначально поехать один в США, могу ли я изначально поехать один? А это уже мы отвечали. Так, два дня назад USCIS объявил, что теперь EAD новые и обновленные будут выдавать на 5 лет, а не на 2 года. Ну пусть выдадут. Они же не в состоянии обновлять. Раньше они там за 3 месяца отправляешь, присылают новый. То есть они очень быстро, за несколько недель обновляли. А сейчас они же годами не могут обновлять. У них же там кавардак-бардак просто невероятный. Сейчас еще и шатдаун им еще сделать. Вообще отлично будет. Вот, поэтому, ну, конечно, надо было бы... Поэтому я просто не радуюсь тому, что они объявили. А я буду радоваться, когда они это делать начнут. Вот начнут делать, я скажу, ну, вот хорошо, вот молодцы. Объяви. Ну, хорошо. Прокомментируйте ситуацию в Карабахе, кто виноват. Тут столкнулись две правды, понимаете? Столкнулись две правды. Значит, в природе, в обществе существует два приоритета. Значит, один приоритет, который считается священным и доминирующим после Второй мировой войны, это приоритет нерушимости границ. Границы менять нельзя. И это то, на чем стоит Азербайджан и, собственно, весь мир, в общем-то, да, потому что никто официально не может признавать вот там изменения границ. И есть право нации на самоопределение. Это тоже как бы священное право и так далее, и так далее, но в сегодняшнем мире приоритетным является принцип нерушимости границ, потому что как только начинается вот эта борьба за границы, так сразу начинают гибнуть люди. Причем, если бы только военные, они ушли бы куда-нибудь в степь, и там бы друг друга фигачили. Понимаете, как на Куликовом поле, там один вышел там Челубей, другой вышел там еще кто-то, и они там друг с другом мочились. Вот, это пожалуйста, но они же, люди же простые погибают, и не просто погибают, но там масса всего происходит, поэтому как бы приоритет, значит, нерушимости границ сегодня в мире стоит выше. на уровне государств, на уровне там, парламентов, на уровне там, ООН и всего такого. Поэтому получается такая история, что тот, кто хочет этой независимости, у него как бы своя правда, а тот, кто говорит, ну, сори, но границы не меняются, у него своя. И вот эти две правды, они схлестнулись. Это же не только, вот, допустим, в Карабахе. Проблема же не только в Карабахе. Таких проблем много. Вот в той же Испании, например, есть несколько регионов, там баски есть, и вот это каталонцы есть, которые говорят, а мы не хотим с вами. Мы хотим независимость. И на уровне, допустим, там Европейского Союза поддерживается правительство Испании. Правительство Испании, будучи юридическим каким-то таким, да, формированием, оно говорит, но по закону у нас нет такого. У нас нет в Конституции этих самых референдумов о независимости. У нас ничего такого нет. То есть, безусловно, есть страны, которые, ну, такие народы, страны, беспредельщики, как бы, да, то есть они не смотрят на юридическую сторону, а они по понятиям. Сербы, россияне, да, вот все время там все это, вот люди в Крыму проголосовали. Я уже не говорю о том, что голосовать под оккупацией, как бы, это отдельная история. Представьте себе, Гитлер оккупировал всю Украину, да, вот было же, он же всю Украину оккупировал. Представьте себе, они вдруг решили провести там референдум о присоединении к Рейху. Вот они вам те же 96% и проголосуют. Ну, ну, что вы, это самый детский сад. Вот, то есть, безусловно, это безумие. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в Конституции Украины нет референдумов локальных о отделении. Понимаете? Ну, нет такого в Конституции. В России нет. В Российской Конституции тоже такого нет. И вот ходят люди и рассуждают о том, что там выборы, что там что-то такое, народ там решил. Какой народ? Чего он там решил? На основании каких законов он решил, понимаете? Поэтому беспредельщики, они сбиваются в стаю. Они сбиваются в стаю. Вот, соответственно, там сербы, да, там россияне. Вот, они в этой стае. Дальше что произошло? Значит, есть одна правда и другая. Поэтому вопрос, кто виноват, кто не виноват. В значительной степени виновата Россия. Потому что она... Ну, грубо говоря, крышевала как бы с понтом, значит, Армению, типа там вот можете нарушать, но мы вас там вот прикроем. А дальше она их просто скинула, слила. Что, собственно, для России обычное дело. То есть, ну, покажите мне там, до кого Россия могла слить и не слила. Ну, такого не было в истории. Поэтому, да не только Россия, там многие так. Да, вот. Америка тоже сливала сколько хочешь. И вот, скажем, Америка слила Пакистан после того, как первая афганская война вот закончилась, слили пакистанцев. Нормально. Израиль слил вот этих фалангистов, христиан в Ливане. Так раз и слили. В один день снялись войска, ушли, они там все остались. Значит, там. Вот, поэтому всяко в мире бывает. Но в данном случае, значит... Безусловно, Россия создавала у армян, у государства армянского и так далее, создавала иллюзию того, что сила может это все удержать дальше, понимаете? Можно удерживать и можно удерживать. В итоге смотрите, что получилось. Конфликт затянулся уже 30 лет. 30 лет! С 94 года Карабах живет как, ну, самообъявленное, непризнанное, значит, независимое государство. Знаете, какое 30 лет? Кто там остался, кто помнит еще, что было до того? Вот, поэтому, и вот сейчас там, допустим, вот сейчас военным путем, да, да, значит, вопрос решается со стороны Азербайджана и Турции при том, что Москва слилась. Но вот я сегодня новости смотрю, 90 тысяч армян из Карабаха уже приехали в Армению. 90 тысяч, там было-то 120 тысяч, по-моему, всего. Понимаете, да, то есть и оставшиеся там, сколько там, 30 тысяч, так они, может быть, тоже скоро подъедут, мы не знаем. Они уже не могут там оставаться. Вот в Советском Союзе, когда была эта автономная Карабахская, значит, область, И там все жили. Я бывал в Азербайджане и в Армении бывал вот в те годы. Все себе жили и жили, понимаете? Но после того, как это все случилось, и, безусловно, это ГБУХа работало, то есть это не просто так произошло. Вот это вот отделение Верховного Совета этой области, как бы простые люди-то кого интересуют? Это же пешки в игре. Вот и все. Поэтому, значит, ГБУХа бессовестная, значит, нынешняя кремлевская власть просто преступная там и так далее, и так далее. Вот и все. Вот все, что произошло. И, как сказать, кто виноват? Да, значит, грустно это все, понимаете? Все это очень грустно. И грустно, когда беженцы. Но знаете что? Я все-таки хочу сказать, что как-то совсем уже действительно вроде как и не было этого в истории. Знаете, как не было. Вот как будто ничего такого не было. Но были же беженцы-азербайджанцы. И из Карабаха. Там четверть населения были азербайджанцы до всех этих событий. И были территории в Армении, где жили азербайджанцы. И их оттуда, в общем-то, повыгоняли. И там, я что-то слышал про 300 тысяч. Вот. И к чему я рассказываю, что беженцы-то ведь, они же не только армяне бывают. Беженцы бывают какие угодно. Вот бывают азербайджанцы-беженцы. Понимаете? Поэтому, когда люди находятся в каком-то лагере, там, азербайджанском или в армянском, понимаете, они свои потери считают, а чужие нет. Но когда мы со стороны смотрим, и мы переживаем и за тех, и за других, и мы в ужасе от того, что вместо того, как нормально жить в хороших отношениях, добрососедских, понимаете, люди умеют. Понимаете, мы за тех, я за тех и других переживаю очень. Поэтому, может быть, на позитивном, как бы, на позитивной стороне этого всего, может быть, вот эта, как бы, разрешенность этого конфликта, да, позволит, вот нет больше кандалов, которые там на ногах у Еревана, да, вот в виде Карабаха, они могут уже начать разговор без России, да, разговор с там, Турцией, с Азербайджаном о том, чтобы наладить какие-то отношения, чтобы как-то жить, нормально жить, без унижений, без войны, без всех этих дел, а наоборот, чтобы всем было хорошо. Потому что можно так, чтобы всем хорошо, тоже можно. Вот. Я думаю, что Москва будет пытаться все это дело и дальше разжигать, и поджигать. И у них, конечно, сейчас будет меньше возможностей таких. Они вообще ослабли с украинской войной. Но у них и не было большого стимула защищать Армению, потому что Армения Пашиняна – это Армения, которая кинула Россию. Правильно? Они же хотели диктаторский режим, который фактически там сапоги лижет Москве. Вот как раньше у них эти карабахские кланы там, да? Карабахский клан там, я же фамилии их не помню. Там. Вот, и Кочерян, да, вот эти. Они этого хотели. А тут вдруг народ кого-то там избирает, там, этого Пашиняна. Они не будут его защищать, это не их человек. Вот так же, как они там Зеленского не будут защищать. Это не их люди. Так что, я не знаю. Жалко. Там нет, вот как сказать, там есть правые и не очень правые, как бы в юридическом аспекте, да. То есть юридический аспект абсолютно такой прозрачный и простой. Да, вот есть международно признанные границы, вот, собственно, давайте их уважать. Вот, собственно, вот так. Всем привет. Что писать СССР или РФ, если родился в СССР? По правилам лотереи, которые четко прописаны, вы пишете ту страну, которая на этом месте сейчас. Страны СССР сейчас нет. Поэтому пишите ту, которая есть. Как происходит розыгрыш грин-карты? Каким образом выбирают номера? Каждый день по несколько, в один день все количество? Нет, они сразу разыгрывают. Это же компьютер. Кнопку нажал и понеслось. Привет из Молдовы. Флаг ЛГБТ на флаге Санта-Крус. Это вымысел или реальность? Флаг ЛГБТ на флаге Санта-Крус. Ну, давайте мы Посмотрим. Я, честно сказать, не знаю, никогда не интересовался. Но я не удивлюсь, если там что-то есть. В Санта-Крузе большая, именно лесбийская, девчачья такая. Санта-Круз, да? Сейчас. Санта-Круз, Калифорния, Фланг. И давайте напишем official, да? Official flag. Посмотрим, что там нам покажут. Флаг сейчас. Санта-Крус, Калифорния. Я не знаю, что это за веб-сайт тут такой. CRW Flags Design 5 Rainbow. 5 County Supervisual Districts. А, ну вот смотрите, что здесь написано. Значит, это какой-то достаточно левый сайт, насколько я понимаю, но тут написано, что... Вот, описание флага. На картинке вы видите флаг Санта-Крус Каунти, это как бы район, да, графство, штата Калифорния. Этот флаг был создан каким-то там человеком, который живет в городе Соквелл, там рядышком. Значит, описывая символизм этого флага, вот этот мистер Пеннимен сказал, что главный символ — это вечно зеленое вот это дерево на белом фоне представляет... Ну, я ради бога, так, это не то, что вас интересует, а вот пять полосочек в цветах радуги, все-таки не 7, а 5, снизу, представляет 5 дисков. Никакого референса именно к ЛГБТ там нету. С 83-го года. В 83-м году вообще это не было сильно актуально. Five County Supervisual Districts. Значит, по иронии судьбы, комитет, который был сформирован, значит, там советом, чтобы рекомендовать дизайн, специфически сказал, что не должно быть радуги. Да. Но, значит, ну, в общем, там какая-то своя есть история, бла-бла-бла. Вот, можете заказать себе. Но, во всяком случае, это не связано с ЛГБТ, так скажем. Я, друзья, хочу сказать, что, в общем-то, неплохо, когда вот есть Google, там можно пойти посмотреть что-нибудь. Так, хотя могли бы, конечно, могли бы, ничего страшного. Так, пространное правило лотереи. Возможно, это актуально для стран с такими законами, которых нет в европейских странах, где распространены кланы, многоженство и тому подобное. Нет, это просто ошибка. Мы не нужно идеализировать и находить смысл в их документах. Они безумны. Больше того, это противоречит той инструкции, которая будет на самой форме. Поэтому это из года в год повторяется. Это не то, что первый раз у них. Это каждый год так. Каждый год. Да. Так. Как обстоят дела с наймом людей, которые приехали по U4U? Слышали ли, чтобы нанимали... Но по разрешению на работу, которая выдается по самому гуманитарному паролю или только с получением work permit. Ну, уж такие тонкости, я не знаю. Но смотрите, что получается. Когда то вам нужен номер социального страхования, потому что без него вам не могут зарплату заплатить. Понимаете, вот работодатель дает вам $100 и сообщает, что он вам дал на ваш номер соцстрахования, дал $100. Понимаете, он пишет. Вот, поэтому проблема даже не только в том, что разрешение есть или нет, а в том, что к нему еще нужен номер соцстрахования, чтобы вас могли реально принять на работу. Следующий момент такой. Если работа какая-то, ну, грубо говоря, черная, да, такая. Вот, в стране не хватает сейчас 6 миллионов человек. 6 миллионов человек не хватает в стране, чтобы рабочих мест не занято. Поэтому, если это какая-то такая работа, где днем с огнем не найти человека, и вы так вроде более-менее какой-то легальный, там, ну давай, там, сел, там, я не знаю, сел за баранку, там, взял лопату, тачку там, и пошел. Вот. Если это работа какая-то, вот. Если это работа какая-то более-менее приличная, то дальше уже начинаются тонкости, понимаете? То есть тот, кто вас берет, должен хотеть, должен понимать, должен хотеть разбираться в этом во всем и так далее. Это уже намного сложнее. Вот, так что... Что, если купит диплом или аттестат, прокатит? Аттестат прокатит. А зачем? Для целей лотереи аттестата достаточно. Насчет купленного диплома, вот я буквально пару дней назад общался с человеком, он мне написал, что ему отказали в визе. Вот как раз вот-вот выяснилось, что диплом у него купленный. То есть ему в посольстве не дали визу. И он меня спрашивал, что вот если, допустим, в следующий раз выиграет жена, например, да, то пустят ли его с учетом денег не в выписке банка, а деньги только в наличке. Если родился в Куйбышеве, а сейчас она Самара или Жданов, это нынешний Мариуполь, что указать? Жданов, нынешний Мариуполь, что указать? А если менялось название, я советую писать оба через черточку. Почему? Чтобы не получилось, что вы что-то не так сделали. Понимаете, вот вам сказать, а что ты не написал? Он говорит, ну вот я сейчас новое название, а у тебя в документе старое. Понимаете, и вот начинаются вот все разговоры. Вы оба напишите через черточку, чтобы было видно, вот так было такое, стало такое. Вот так советуют. Обычно все это очень хорошо проходит через черточку. Что касается денег, ну, как вам сказать, но вы же с собой пачку не принесете, правильно? Деньги в наличке. Я не знаю, как вы покажете деньги в наличке. Вы можете показать, что вы там, откуда ваши деньги. Вы можете прийти и сказать, вот продал квартиру, получил 200 тысяч. Они у меня в наличке лежат в ячейке в банке. Ну да, пожалуйста. Ну, я думаю, никого не смутит. Вот. А что указать? А как дела у женщины, которые назначили интервью в посольстве, а потом отменили? На 15 число у нее было назначено. Ну, я так понимаю, что когда мы это видео записывали, потом было очень много людей, которые сказали, да, такая ситуация, вот это повсеместно, это не только с ней. Это не кончились визы у нее в стране, а это кончились визы во всей лотерее, и это повсеместно так, и так далее, и так далее. То есть я так понимаю, что все, без вариантов. Здравствуйте. У меня по торговле был административный штраф. Вызывали ВБХСС, спрашивали, потом был суд. Судья, секретарь и я присудили штраф. Прошло 30 лет. Это судимость. Ну, это не административный, я думаю, вообще не в счет. Административный это не судимость. Судимость это либо у вас уголовное, либо что-то такое там гражданское. Но на уровне вот административного, ну нет, ну что вы его. Я не вижу в этом ничего такого, что надо было бы рапортовать. Но я бы на вашем месте запросил то, что называется criminal record. Вы же можете пойти в полицию и сказать, ребята, дайте мне выписку, да, по поводу моей там, я хочу видеть, что у меня справка, что у меня все чисто. А я вам дадут справку. Если у вас там будет что-то стоять, вы пойдете к адвокату, который будет заниматься, значит, тем, чтобы с вас сняли вот эту судимость там. И я не имею в виду административный штраф, ну, что бы то там ни было. Если это было 30 лет, наверное, можно пойти и снять. Ночь из Бишкека. Ну, неудивительно, друзья, неудивительно. Спасибо за подробный ответ. Именно ЧССР и записано в... Свидетельство о рождении. Честно. Я не представляю. Так. А уж было такое гособразование или нет, спорить не буду. Ну-ка, давайте попробуем. Я сейчас попробую. ЧССР. Я тоже ведь не по памяти. Я так больше из здравого смысла. Я просто не помню такого ЧССР, чтобы было у нас в наше время. ЧССР. Чехословацкая Социалистическая Республика. А где второе «С»-то? ЧССР. Чехословацкая Социалистическая... Нет. Все равно не получается. А где же два «С»-то? Социалистическая? Нету. Я поражаюсь. когда Чехословакия вышла из состава СССР? Вот, точно, хороший вопрос. Действительно. Когда она вышла из состава СССР? Чехословенская социалистическая республика. Убей бог, да? Что значит ЧССР? Я так смотрю, что пишут. Почему там две С? Я не понимаю, почему две С. То есть всюду пишут, что С одна. Чехословацкая, социалистическая, ЧССР. Ну, я не знаю, ну пусть будет ЧССР. Мне не жалко, я не претендую. Так. Первый раз смотрю вас онлайн из США. А, смотри как. Приехал по U4U и до этого более 2 лет смотрел из Европы. Спасибо за вашу деятельность. Пожелайте удачи новому иммигранту. Новому иммигранту удачи и куль червонцев. Так, здравствуйте, Михаил. А разве в этом году будут какие-то новые правила заполнения? Они публикуются каждый год. Ну, то есть, как бы, каждый год есть. Прочитав заголовок, у меня сразу в голове возник этот вопрос. Да, да, есть правила опубликованы. Они практически не отличаются от прошлого года, но немножко, немножко есть. Да, вот. В частности, я говорю, включили Великобританию, теперь она может в списке стран находиться, которые могут играть. Путин, комментируя иммиграцию Чубайса в Израиль, назвал его Мойшей Израилевичем. Это антисемитизм? Ну, он не так сказал. Я смотрел конкретно эту фразу. Значит, он сказал, что зачем Анатолий, там как его по отчеству, не знаю, уехал в Израиль. Ему трудно сказать, так никто его не обижал в России и так далее. И что он там как-то там маскируется. И дальше однажды Путин где-то его видел там, ну вот, что он выступал не как Анатолий, там, не знаю, Иванович, а как Мойша Израилевич. Это не Путин его назвал Мойша Израилевичем, а это якобы Чубайс сам где-то себя так назвал. Является ли это антисемитизмом? Я не думаю, что Путин так в человеческом смысле антисемит. У него слишком много там друзей, евреев и так далее, и подельщиков. Но, будучи выходцем, так сказать, из недр ГБУХи, он не может не быть как бы антисемитом таким институциональным. Ну, безусловно, это присутствует. Здравствуйте, Михаил. Надо сказать, что в уголовном мире, а Путин, безусловно, так сказать, принадлежит, вот, в уголовном мире антисемитизм не распространен. То есть там как-то обходится без этого. Я сам не сталкивался, но вот слышал от людей, которые там проходили по всяким делам, там на зоне бывали и так далее, что как-то так. Там смотрят на людей, так сказать, по достоинству, а не вот по этой части. Видео зависает, я ничего не могу сделать. Может быть, вам купить Starlink? Стрим лагает жутко. Лагает жутко, да. Почему Starlink, я не понимаю. Насрула Асадулович Насрулаев. Так. Дагестанец. Вот. Советский борец вольного стиля. Ну вот хорошо, да. Чемпион мира 1974 года. Ну там у него много-много разных титулов было, да. Думал, у меня только зависает. Эй, там как зависать пойдет. У всех зависает. Так. Звук идет хорошо, изображение бывает зависает. Ребята, я ничего не могу сделать. Про женщин. Ну как, это только с юмором можно, как еще. Слишком часто виснет. А что вы хотите? Вот сейчас, например, у меня пишет excellent condition. Вот я с вами говорю, пишет excellent condition, при этом подвисает. Я не знаю, что делать. Михаил, допустим, приехав по турвизе, можно сменить статус, ссылаясь на поступление в вашу школу? Нет. Нельзя. Надо что-то делать. Некоторые не расслышали ответы на свои вопросы. Ничего не могу сделать. Расскажите про свои инвестиции в недвигу Аризоны. Зачем туда и что из этого получилось? Получилось все неплохо, но время такое было, когда, как сказать, все остальные механизмы... Это кризисное время было после обвала интернет-бума. Что-то как-то куда деньги не положи, а все как-то шиш с маслом. Ну и вот был знакомый, он там риэлтор. Ну, неважно. В общем, короче, мы купили домик, потом создали такую как бы ассоциацию такую инвесторов, сложились деньгами, купили еще что-то. Ну, на данный момент мы все это уже распродали, потому что, во-первых, оно выросло и нормально ушло. Во-вторых, ну, тяжело там, с возрастом уже тяжело заниматься чем-то, что на расстоянии. Есть памятник Гагарина в Израиле. Вот, друзья, значит, есть. Если у меня есть турвиза в США, и я выиграю грин-карту в лотерею, есть турвиза, выиграю лотерею, могу ли я приехать на собеседование, получение карты сразу в США, и там все пройти и получить? Я не думаю, абсолютно. Вы должны у себя в стране в посольстве получать. Ну или еще где-то. Слава ЗСУ. Вы позорите, Гагарин есть в Израиле, но не в Тель-Авиве, а в Нетании. Михаил, здравствуйте. Есть вопрос к вашему жизненному опыту. Как вы поступали, когда ваши друзья или близкие люди после вашей помощи, о которой вы сами, они сами просили, в итоге делали вас виноватым и плохим? Ну, насчет близких... Насчет друзей и близких у меня такого не было. Если там бывают студенты какие-то, могут потом... Ну, это, понимаете, дело в том, что вот в эмиграции многие люди, они такие подранки, понимаете, с комплексами всевозможными, какие-то такие не очень состоявшиеся, переживающие по этому поводу и так далее. Ну, допустим, вот он пришел там учиться, да? Учился, работает. И ему там кто-то говорит, о, молодец, там у Михаила учился, хорошая школа, там еще что-то. И он, ему говорит, да какой там Михаил, нахрен там ничему не научили, только деньги с меня взяли, я и без них бы все это прекрасно сделал. Понимаете? Значит, он это говорит, потому что у него какая-то проблема с идентификацией. Вот. Но это просто подбитые жизнью люди. Вот. И, ну, у них проблема. Ну, хорошо. Там, я не беру в голову совершенно. Понимаете, вот эта фраза, что художника обидеть может каждый, это потому, что он не художник, а говно. Поэтому любой дурак может его обидеть. А художника обидеть нельзя. Художник понимает, что он создал, а все остальные, кому там... Кто не, ну, мало ли кто чего сказал, ну, так он не понимает, что на него внимание-то обращать. Вот, я когда делаю что-то, я понимаю ценность того, что я делаю. И мне без разницы, кто чего скажет. Другое дело, что поначалу, да, ты когда-то ты переживаешь, ты думаешь, как же так, там. Но потом, знаете, закон больших чисел, ты привыкаешь, и ты начинаешь понимать, что если есть там 100 человек, которых ты вытащил из говна, там может быть двое или трое, потом скажут, что это ты их не вытащил, а только заталкивал, а они сами вылезали, а ты их заталкивал, и еще деньги с них взял. Да, ну послушайте, ну 97-98-то. Вот же классно, что. Ну, что теперь? Для тестера 41 год, это совсем плохо? Или таких тоже берут? И 51 берут. Это же не в возрасте дело. То есть ваш возраст, это же не то, что там дерево спилил, там видишь, сколько там колец у него, знаете, на срезе. Человек, у него есть какая-то энергия, какой-то энтузиазм, какие-то глазки там, которые светятся или не светятся. Он рвется в бой или не рвется в бой. Вот это существенно. Ну а что, 41 год? Молодой мужик, что такое 41 год? Здравствуйте, спасибо большое за то, что вы делаете. У меня такой вопрос. После вашего отъезда возвращались ли вы в Россию, в Москву? Если да, какие эмоции испытали? Было дело на пару недель мы приезжали. Году, наверное, в 93-м. Не 93-м, 2002 был, может быть, или 3-й. То ли 2-й, то ли 3-й, я сейчас не помню. Да, приезжали. Какие эмоции? Такие, знаете, отчужденности. Вот как, знаете, как будто ходишь вот... И аквариум, и такая толстое стекло. И вот ты через толстое стекло смотришь, чего там в аквариуме. Вот примерно такое было ощущение. IT-лидер – это компания. Да вы что? Кто бы знал? Нет, я такого не знаю. Из резюме этого понять нельзя. Значит так, это скорее всего название компании. Ребята, это вы, может быть, знаете. Вот я в Америке живу, я таких слов не знаю. Увеличьте задержку в OBS, в студию, подвисает картинка. Так, а где я должен задержку-то увеличивать, я не понимаю. Ну, сейчас, давайте посмотрим. А где там? Activate, Custom, Output, Default. Нет, тут нету. Где там может быть задержка-то? Streaming. Settings. Давайте попробуем. Stream. Тут у меня нету ничего такого. Не, ребят, ничего так. Я нету. Тем более у меня стрим же на ходу. Не позволяет ничего менять, нет. Так. Покажи Томика. Тема о собаке как раз. Он там дрыхнет метрах в трех от меня. Я не хочу его будить. Пусть поспит. Так. Про помощь Украине и шатдаун. Смотрите сегодняшний стрим у Юрия Швейца с подробным разбором. Я не могу сказать, что стримы Швейца это что-то такое, вот чему бы я сильно, например, доверял. Так. Ну, то есть можно иногда послушать. Ну, да. Зависает. Всем привет из Казахстана. В каком городе живете? Я говорил, что это Sunnyvale. Подскажите, пожалуйста, можно ли участвовать лоточек, находясь в США по статусу политубежища? Можно ли участвовать, видимо, в лотерее? Можно, да, конечно. На грин-карту имеет смысл подавать именно в первый день или нет разницы? Нет разницы. Про какой шатдаун все говорят? Ну, если вы до этого не слышали, не связывайтесь. Это чисто такие внутренние там дела с выделением денег на бюджет следующего года. Это обсуждение бюджета государства. И шатдаун – это когда срок подошел, а деньги еще не выделили. И получается, что как бы закрывается правительство, нету денег, какие-то резервные фонды, кому-то деньги платят, кому-то не платят. В общем, сложная такая ситуация. Где можно саму официальную версию формы посмотреть еще до того, как ее опубликуют? Я не думаю, что где-то можно, но вы можете посмотреть за прошлый год. Вот у меня есть видео, как мы в прошлом году заполняем. И там есть. Всем, кто себя... Но... Надо сказать, что все поля этой формы в инструкции изложены. То есть там говорят, нужна вот такая-то информация. Прямо один за другим идут все позиции. То есть оно не оформлено в виде формы, но оно перечислено текстом. Так, не по теме. Вчера был потрясающий закат на океане. А Санта-Крус встретил потрясающим полнолунием. Надеюсь, благодаря вам. Но мы отсюда, конечно, колдовали так, в общем. Мы поедем сегодня тоже в Санта-Крус, у нас там встречи на завтра запланированы, там есть дела всякие. Так, правда ли, что в США сложно предсказать, в какую сумму в итоге обойдется обращение за медицинской услугой? Не, ну вы заранее спрашиваете, почему? Как это? Вы можете всегда спросить? Ну, конечно, если вас без сознания привезли, то вы не знаете. Если сознание на месте, вы можете спросить. Как не прогореть в таком случае, если страховка покрывает не все? Ну, когда вы живете в стране, когда вы научаетесь пользоваться страховкой, вы знаете, какой у вас максимум out-of-pocket expense там, за год и так далее, так далее. Ну, просто надо уметь пользоваться. Так, что Михаил уважает преступника Ленина, если удалили мой коммент? Я могу вас вообще самого забанить, если вы как-то совсем как бы плохо с головой там. Я ваш коммент не удалял. Нафиг вы мне нужны ваши комменты удалять. Слово Ленин, даже преступник, пишется с большой буквы. Я не знаю, если вы там не знали, я вам вот подсказываю. Я не удалял ваш коммент, я вообще вас не знаю. И привет, поздно начали, я ждал вас 12 часов. Штат Миннесота для переезда. Хороший штат? Они все хорошие, но не могу сказать, что какой-то штат плохой. Но, понимаете, в зависимости от ваших приоритетов, так сказать, жизненных, ну, Вам где-то, может быть, больше понравится, где-то меньше. Кому-то в Миннесоте хорошо. Вот по моим понятиям, там прохладненько. Это фактически канадская граница. Но почему-то люди хорошие там. Озера, озерный край, знаете, комары там, блин, вот такие. Нормально. Здравствуйте, малышу 8 месяцев. Столько же времени я уже ищу свою первую работу в сфере QA. Моя семья с нетерпением ждет момента, когда я наконец найду работу тестировщика. 8 месяцев малышу и столько же времени ищу. Я, к сожалению, не очень понимаю, где вы находитесь. Ну, скажем так, давайте так. Если вы моя выпускница, да, и это ваша ситуация, стучитесь ко мне в скайпе и займемся вами персонально. Как бы, да. Другое дело, что последние 8 месяцев довольно фиговы между нами. Но что такое 8 месяцев? Это мы должны отсчитать, отслюнявить. Где-то с февраля вы ищете работу. Это не было хорошим временем, это правда. Плюс у вас еще бебечка маленькая, то есть я могу себе представить, там какие у вас сопутствующие всякие обстоятельства. Но еще раз, если вы как бы из нашего гнезда птенец, то стучитесь и займемся сразу. Если не из нашего, ну тоже пишите, я посмотрю там, я не знаю, так. Что вы скажете про скандал в канадском парламенте? Ну, видимо, они в спешке готовили это все. И на эту тему есть много. Знаете, первое, что я вспомнил, когда с этим дедушкой там произошло, значит, как, ну, советских времен еще анекдот, говорит, в школе слух прошел, что дедушка Сидорова с Чапаевым воевал. Ну, его, значит, в школу вызывают, там, пионерский сбор, говорит, выступи. Он говорит, да нет, да чего, там, отнекивался, знаете. Ну, ладно, уже пришел. Ему говорит, ну, вот, дедушка Сидоров расскажет, как он с Чапаевым воевал. Ну, тот говорит, ну, что, ребята, вам сказать? Говорит, ну, я Чапаева-то и видел всего раз в жизни. Как-то утром подняли нас по тревоге. Залег я с пулеметом на высоком берегу Урал-реки. А он плывет. Ну, я дал очередь, собственно, и все. Знаете, и вот такое же тоже. Есть еще такое, знаете, как, дяденька, это вы сейчас танк подбили? Говорит, я? Он говорит, что же вы делаете, это же советский танк. Он говорит, я. Вот, и если бы кто-то с этим дедушкой хоть переговорил пару слов, то они бы, конечно, его сняли с этого дела. А так они говорят, вот он, значит, там воевал, там, украинский герой воевал там, значит, с Советским Союзом. Там, а Канада воевала, Канада была частью антигитлеровской коалиции. Если он против Советского Союза воевал, то он явно не был на стороне Канады или там, знаете, союзников. То есть, а где он должен был быть-то? Вот, допустим, украинец, который воюет против Советского Союза. Где он должен быть? Там это Waffen-SS или там, где он должен был быть там в армии? Там, я не знаю, генерала Власова, ну где он должен был быть? Вот, поэтому дело такое. Ну, не доглядели, там стыдуха дикая, там и все. Но существенно, что они извинились, они переживают, они действительно этого не хотели. Ну, бывает. Но вот на старуху бывает проруха. Это же не то же самое, что они сделали и потом доказывают и ходят, и что они не виноваты, и все виноваты, а это не то, а это не все, и там еще что-то. Ну, вышло так, бывает. Бывает. Вы в Сакраменто живете? Меня спрашивают. Нет, я не живу в Сакраменто. Я живу в городе Саннивейл, что от Сакраменто 2 часа. Дядя Миша, напишите, почему мэр Нью-Йорка так возмущается наплыву беженцев? Он раньше билеты покупал людям до Канады. Теперь Канада закрыла границу и угрожает тюрьмой тем, кто эту границу хочет перейти. Первый раз слышал, чтобы мэр Нью-Йорка покупал билеты кому-то до Канады, честно сказать. Никогда не слышал такого. А почему возмущается наплыву беженцев? У города есть какие-то свои, как сказать, возможности. Да? То есть они же не то что отказывались принимать, они принимали довольно много беженцев. Но вот сейчас и Нью-Йорк это не единственное место в Соединенных Штатах, где вот беженцы могли бы там куда-то приютиться. Поэтому, если вы всех беженцев соберете в одном месте, конечно, будет проблема в этом месте. Даже если вы 2-3 места возьмете, тоже будет проблема. Мало того, там вот эти вот из Венесуэлы, у них же еще их очень много, и у них разрешения на работу не было. Вот им сейчас выдали разрешение на работу. Проблема иммиграции, проблема беженцев, проблема границы, вот это все, оно в диком запущении находится. И происходит это потому, что они не могут сесть вместе, там, демократы с республиканцами, и обсудить, как с этим иметь дело. Более того, значит, республиканцы пытаются, как бы, они не будут решать эту проблему, они не хотят ее решать. Их задача состоит в том, чтобы было чем хуже, тем лучше для них, для выборов. Там. То же самое с Украиной. Чем хуже сейчас будет в Украине, тем лучше для республиканцев, потому что они это будут использовать как провал Байдена, что вот он там деньги государственные, что там еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Они, вот этот шатдаун, который они сейчас устраивают, чем хуже, тем лучше. Кто виноват в том, что что-то происходит? Действующая власть. Поэтому они, со своей стороны, делают все, чтобы у действующей власти не получалось управлять эффективно государством. Их политика состоит в том, чтобы не позволить власти эффективно работать. Когда Обама стал президентом, это был там какой-то 2000, ну, в 2008 году его избирали, в начале 2009 он заступил на должность. МакКоннелл, который был тогда и продолжает быть сейчас лидером, значит, республиканцев в Сенате, он сказал: у нас новый президент, он лавинообразно там победил на выборах и так далее, и так далее. Наша задача состоит в том, чтобы полностью заблокировать его работу. Вот, собственно, и все. Это давно продолжается. Идет гражданская война между политическими элитами. Вот, собственно, и все. А уж кому там до этих, там, кто там в Нью-Йорке живет, или там вообще начхать? Ну, о ком мы говорим? Советская, социалистическая, про Чехию нету такого. Советская — это уже в СССР. Белорусская, Советская, Социалистическая Республика. Да? БССР. Там Молдавская, Советская, Социалистическая Республика. Про Чехию не было советской. Она не советская. Откуда там второе «С», я не понимаю. И в чешской транскрипции, и в русской, Чехословацкой, Социалистической Республике, да, почему «С», второе «С», я не... Знаете, я уже не помню, все-таки прошло 30 с лишним лет, как оно там называлось, но откуда второе «С», я не понимаю. Михаил, добрый день. Получила новый загранпаспорт. Там место рождения указано Московская область. По паспорту устанавливается ваше имя, официальное имя, текущее, которое у вас сейчас есть. Поэтому хорошо иметь загранпаспорт и из него взять имя. По инструкции вы должны по паспорту давать имя. Но, ну, если есть, конечно, если есть. А, да. Так и указывать в анкете. В ЧССР первое «С» — это, наверное, словацкое, чехословацкое. Может быть, это имеет смысл. Имеет смысл, да, это правда, имеет смысл. Думаю, заберут у них Нахичевань ближайшие пару лет. Нет, ну, еще раз, у нас не меняются границы, да? Границы менять запрещено. Поэтому просто так вот у кого-то чего-то забирать не получается. Дядь Михаил, здравствуйте. Вы смотрели «Шеранский и Гордон»? Если не смотрели, сильное видео посмотрите. Я не смотрел. Нет. Замучили лаги, я сваливаю. Ну, сори, я ничего сделать не могу. Привет вам, дядь Миша, из затопленного Нью-Йорка. А чего вы затопили? А, у вас там дожди, наверное, ураган какой-нибудь. Виснет видео по несколько минут. Ну, что я могу сказать, ребят? Ну, вот. Я сори, не знаю. Мы тут плаваем. Светлана дома готовит. Хо-хо! Еще как готовит. Когда включена микроволновка, у нас Wi-Fi тоже влияет на скорость интернета. Не, ну, послушайте. Что-то я как-то сильно сомневаюсь в таких связях. Спасибо за подробный ответ. Виснет. Наконец-то ваш стримчик попал. Всего вам beautiful. Ну, это ничего, что я по-английски, да, так надо сказать. Да. Еду по трассе Москва-Ярославль посреди нигде. С мобильного смотрю, ничего не лагает. Вот видите, друзья, с мобильного надо смотреть. Михаил, здравствуйте. В процессе найма на работу рекрутеры просят подписать RTR соглашение. Получается, я должен как-то учитывать вакансии, на которые я подавался, чтобы не было множественных откликов. Конечно. А что? Конечно, должны, да. Но если вам, если вы что-то подписали, так уже точно имейте в виду. Но смысл этого в том, что вы даете им письмо, и если вдруг ваше резюме там несколько человек подадут, то тот, у кого есть письмо, говорит, я вот первый, у меня есть письмо, остальные сори. Ну, ничего страшного. Привет из Норвегии, спасибо за информацию, приятно вас смотреть. Взаимно. Уехала в Чили с сыном, которому исполнилось 18 лет. Понимаете, что думаете об этой стране? Были ли у вас ученики оттуда? Были. Мое понимание такое, что совершенно нормальная страна, такая хорошая, симпатичная. Вот как бы я с большой симпатией отношусь. Шаббат шалом, Михаил. Будьте здоровы. Воистину шалом. Так, с Техасчины, понимаю. Всем шаломщикам и шаббатщикам, всем алаверды. Чехословацкая социалистическая республика. Ну да, да, и мы понимаем, что там слово одно, но, видимо, словацкое, да, видимо, действительно, чехословацкое, ЧС, а потом уже социалистическое. Наверное, так. Зависает эфир постоянно. Ребятки, давайте так. Раз мы зависаем тут постоянно, давайте тогда и закончим. Мы уже 2 часа с вами тут зависаем. Давайте закончим и до новых встреч тогда. Счастливо!